Добрый вечер. Сегодня я бы хотел поговорить про двух очень интересных братьев в нашей недельной главе. На самом деле мы... Это Ефраим и Менаше. Как вы помните, Ефраим и Менаше – это дети Иосифа, которые родились в Египте. Почему я считаю, что эти два брата настолько важны? Все персонажи в книге Берешит очень важны. Что вы помните особенного в отношении этих двух братьев, когда мы их упоминаем? Совершенно верно. Когда мы благословляем детей, это обычай, когда мы возвращаемся в пятницу вечером из синагоги, мы благословляем детей. И девочек мы благословляем очень логично, правильно? Мы говорим, пусть Есимех, Элоким, пусть Всевышний сделает тебя как Сару, Ривку, Лею и Рахель. Это праматери нашего народа, правильно? А что мы говорим мальчикам? Мальчикам мы говорим Есимха и Луким, пусть Всевышний сделает тебя Кеефраим Вакеменаше. Вы не видите никакой проблемы в этом? Совершенно верно, есть некая асимметрия. Когда мы благословляем девочек, мы благословляем девочек, как Сара, Ривка, Лея и Рахель. И логично бы благословлять мальчиков, как Авраам, Ицхак и Яков. Более того, мы в молитве Шмуна Исре, мы говорим Элоке Авраам, Элоке Ицхак, Элоке Яков. Мы называем Всевышнего Богом Авраама, Богом Ицхака и Богом Якова. Но при этом, когда мы благословляем мальчиков, возвращаясь в субботу из синагоги, мы не благословляем их, пусть Всевышний сделает тебя, как Авраам, Ицхак и Яков. И это действительно странно, это асимметрично. Почему это так? Какие есть идеи?
Когда это благословение возникло?
Хороший вопрос. Когда началась эта традиция благословлять детей? Благословление в еврейской традиции имеет очень глубокие корни. Традиция благословлять детей, видимо, очень древняя. И, видимо, изначально она идет от ритуала благословления детей перед Йом-Кипуром. Это является очень древней традицией. Постепенно евреи... у евреев вошел в силу обычай благословлять детей и перед субботой.
Я почему спросил, если это появилось...
Это очень интересный вопрос. И очевидно, в ответе на этот вопрос, почему наша традиция выбрала именно Ефраима и Менаше, а не Авраама, Ицхака и Якова, лежит какая-то глубокая идея, которая говорит нам о том, чему важно учить наших детей, да? Что было особенного в Ефраиме и в Менаше?
Просто они не были евреями.
Есть несколько объяснений, почему именно Ефраим и Менаше. По-моему, Сидур Артскролла приводят объяснение, посмотрите в русском переводе, когда субботу вечером приводится это благословение. Сидур Артскролла говорит очень интересную идею. о том, что Ефраим и Менаше – это первое поколение евреев, рожденных в Египте. Сейчас я принесу. Может быть, поэтому вы спрашиваете. Вот что говорит Седура от Скролла. «Да сделай тебя Бог подобным Ефраиму и Менаше». Этими словами благословил праотец Яков своих внуков, сыновей Юсефа. То есть он сказал им, что каждый человек будет желать, чтобы его дети и внуки были подобны Ефраиму и Менаше, родившимся и выросшим во дворце фараона, когда в Египте не было никакого еврейского окружения воспитания, кроме семейного круга Иосифа. Сам Яков указал, что еврейские родители должны именно так благословлять своих детей на протяжении всей истории. На самом деле здесь приведены две причины. Первая причина – это то, что Яков, в Торе указано, Яков так сам благословлял, сам их благословил, Тору это упоминает. И в этом содержится намек, что все должны так благословлять своих детей. Это первый намек, так говорится в Торе. Вторая причина, очень интересная, то, что Ефраим и Менаше первые выросли в абсолютно нееврейском окружении. И поэтому в том, что они остались евреями, на самом деле есть намного большая заслуга, чем остальные внуки Якова и дети Якова, которые росли в еврейской среде. И для того, чтобы понять... как они росли, представьте себе эту среду. Это единственная еврейская семья, да? Не с кем учиться, нет никакой общины, вокруг идолопоклонства. Египет называется Ирват Аарец, наготой земли, очень развращенная, очень развращенный народ, погрязший в идолопоклонстве. И кроме того, они, у них очень много денег, что тоже в такой ситуации представляет большую опасность. Несмотря на все это, они остаются верны еврейству. В них, в этом есть очень большая сила. И как, по-моему, уже как-то упоминали, представьте еще их семейную динамику, представьте, как у них, допустим, семейная... трапеза проистекала, да? То есть, единственные родственники были бабушки и дедушки их. Это приемные родители их матери, Аснат, да? Это Потифер, которого Тора называет Потифера, потому что, кстати, Раша говорит, почему называется Потифера, из-за того, что он хотел соблазнить Иосифа, и Всевышний не дал ему это сделать. И это тот Потифера, у которого Иосиф был рабом, да, и его теща, про которую мы тоже все знаем. Поэтому... В любом случае... Это, так сказать, очень непростая ситуация. И в этой ситуации Ефраим и Менаше вырастают евреями. И даже если это Потифер был не тот Потифер, который был рабовладельцем Иосифа, это все равно очень тяжелая ситуация. Второе... объяснение состоит в том, что если вы посмотрите на книгу, собственно, третье, да, первое, потому что так сказал Яков, второе, то есть такая традиция, второе, что они выросли в нееврейском окружении. Какое еще объяснение вы могли бы предложить? Почему Ефраим и Менаше? Это очень хороший вопрос. Почему мы не благословляем, как Яков, который провел столько времени у Лавана и тоже во враждебном окружении, или не как Авраам, который первым пришел к еврейству? Ответ, видимо, состоит в том, что Яков, во-первых, Авраам был, так сказать, исключением, да, Авраам был неординарной личностью, него началось еврейство. Да, это было какое-то совершенно, так сказать, уникальное событие. И оно было настолько потрясающим, что, наверное, мы не можем ожидать, что с каждым из наших детей произойдет такого уровня события. Что касается Якова, Яков вырос в еврейской среде, да, он учился с Ицхаком, и уже в довольно зрелом возрасте он покинул дом, и с ним в случае произошло, он должен был преодолевать различные трудности. Это да. И поэтому, видимо, Ефраим и Менаше – это первые братья, которые родились в еврейской среде в Галуте и выросли и остались евреями в полном смысле этого слова. Какое еще есть объяснение? И еще одно объяснение очень интересное. Если вы посмотрите на книгу Берешит, на книгу Бытие, то вы увидите, что вся история, так сказать, не вся история, но основные драматические моменты в книге Берешит. И опять же, как вы помните, мы говорили о том, что теоретически книга Берешит должна была бы начаться с перечисления заповедей. И Всевышний начал книгу Берешит с историй, казалось бы, историй, для того, чтобы чему-то нас научить. Это говорит Раши к первому отрывку Торы, Берешит Бара. Да? Таким образом, большинство или очень много драматических моментов этих историй в книге Берешит связаны с противостоянием или столкновением братьев. Да? Первые братья в истории человечества – это Каин и Авель. И мы знаем, чем кончается их противостояние. И если мы смотрим дальше, мы не знаем, какие отношения были у Авраама с братьями. Тора это открыто не упоминает, но мы видим противостояние Ицхака и Ишмаэля, очевидное противостояние и борьба Яакова и Исава, очевидное противостояние и борьба между Иосифом и его братьями. И таким образом мы видим в книге Берешит, может быть, впервые братья, которые играют значительную роль в книге Берешит, между которыми впервые нету противостояния. И как мы знаем, что между ними, откуда мы знаем, что между ними нету противостояния, между ними нету зависти и нету между ними трения никакого? Намек на это содержится еще и в том, что, как вы помните, Менаше был первенцем. И мы помним, к чему привела борьба за первенство или проблема первенца в отношениях, скажем, между Яковом и Исавом. Или подозрение, что та же история может повториться между Иосифом и его братьями. И тут мы видим Менаше, который является первенцем, и Ефраим приходит к Якову, чтобы получить благословение, и Яков скрещивает руки, да, и вначале благословляет не первенца. Как на это реагирует Менаше? Что мы об этом знаем? Сколько мы это знаем, Менаше принимает волю Якова. Он не держит злобы на брата, он не обижается на Якова. У них совсем другие отношения. Если Яков был пророком, если он увидел в пророческом видении, что потомка Ефраима достигнут больших духовных высот, чем потомки Менаше, значит, правильно, значит, он это увидел. Значит, правой рукой благословлят Эфраима. Мы не видим между ними трения, зависти и вражды.
Иосиф был тоже недоволен. Иосиф был недоволен. Но он же не прав.
Это качество, оно должно быть центральным в воспитании наших детей. Мы должны воспитывать детей таким образом, чтобы между ними не было вражды, не было зависти. И в более широком смысле все евреи считаются братьями. И поэтому мы должны воспитывать детей таким образом, чтобы они избегали того, что называется сенат хинам, беспричинная ненависть, беспричинная вражда. И это тоже заложено в этой идее, как Эфраим и как Менаше. Но это еще не все. Есть еще одна причина, по которой мы благословляем как Эфраим и как Менаше. Какие-то есть идеи. Мидраш говорит следующую вещь, что братья действительно очень сильно отличались. Менаше на иврите это тот же, те же буквы, как слово Мишне. Мишне это заместитель на иврите, то, что по-английски называется vice president. Это заместитель кого-то. Менаше был заместителем Иосифа. Он был крупным политиком, был бизнесменом, много времени проводил при дворе фараона, а Эфраим, согласно нашей традиции, был другим. Он посвящал большую часть своего времени Торе, той духовной традиции, которую принес Иосиф. Поэтому мы благословляем наших детей к Эфраим в Кеменаше. Мы хотим, чтобы наши дети, это Рав Харлап, кстати говорит, чтобы были как Эфраим и как Менаше. Мы хотим, чтобы они были и сильны в Торе, и были открыты для окружающего мира. Были успешны и в том, и в том. Более того, Рав Харлап. Более того, мы знаем, что Вав, то, что обычно переводится как И в Торе, имеет два значения. Есть так называемый Вав-Мехабер, соединяющий Вав, что означает И по-русски. И тогда мы говорим, как Эфраим и как Менаше, как это переводят, так это переводит Art Scroll. И таким образом мы хотим, чтобы наши дети в идеале были и тем, и другим. И в большинстве случаев Вав в Торе означает И. Да, то есть в идеале мы хотим, чтобы наши дети были сильны в Торе и открыты для окружающего мира, и успешные в бизнесе, и успешные в карьере, которую они выберут для себя. Но в Торе есть и другое значение. Есть так называемый Вав Михалек. Иногда Вав означает Или в меньшинстве случаев. И поэтому второй способ перевести это, то же самое предложение, будет звучать так, чтобы да сделает тебя Бог подобному Эфраиму или Менаше. Потому что мы знаем, что не всегда это сочетание возможно. В идеале еврей должен быть успешен в Торе и должен быть успешен в бизнесе или в карьере, или в его отношениях с окружающим миром. Но если это невозможно, то мы говорим, что хотя бы одно из них будет хорошо. Если человек останется верен еврейству и будет успешен или в том, это тоже будет благословением. И в этом заложена глубокая идея. Еще один момент, который я бы хотел упомянуть, это то, что наше благословение, то, как мы относимся к детям, это очень важно. В Торе, как вы знаете, нету, не написано, в письменной Торе, черным по белому, не написано заповедь изучения Торы, не написано «учи Тору». Хотя мы знаем, что изучение Тора, как сказали наши мудрецы, это заповедь, которая равняется всем остальным. Однако в Торе написано «обучай своих детей Торе». Да, мы это говорим в Шма. «Вышинантам ливанеха». И «обучай их Торе». Поэтому обучение детей является первостепенным приоритетом в Торе. И понятно, что для того, чтобы обучать детей, нужно что-то знать. А, кстати, изначально обучение детей – это прежде всего обязанность отца. То есть, когда мы посылаем детей в еврейскую школу, то школа как бы является шалехом, посланцем отца. Или как раньше нанимали меламеда. Но, в принципе, эта обязанность лежит на отце. И поэтому очень важно, чтобы эта Тора была преподнесена детям в той форме, в которой они могут ее воспринять. И эта Тора была бы для них благословением. Есть очень интересный мидраш. В начале книги Шмот мы будем читать про то, как Всевышний обратился к Моше и сказал ему, что он должен идти в Египет и избавлять еврейский народ. Как Всевышний к нему обратился? Совершенно верно. Снебуэр. Горящая, как-то купина по-русски это называется. Горящий куст, из которого говорил Всевышний. Теперь мидраш. Люди обычно концентрируются на этом кусте, который горел и не сгорал, символизирующий еврейский народ. Однако было что-то необычное в этом, что заставило Моше остановиться и подойти. Да? Потому что вообще Моше, наверное, в своей жизни видел очень много магии в Египте. Но тем не менее, в этом было что-то, что совершенно не оставило у него никакого сомнения в том, что с ним именно говорит Всевышний, как мы говорим, Элокейну Велокей Авутейну, Бог отцов наших, то, что мы называем. Что было необычного в этом? Что? Мидраш говорит потрясающую вещь, что голос Всевышнего, когда Моше увидел этот куст, звучал как голос отца Моше, как голос Амрама. И это Моше абсолютно приковало к этому кусту, заставило его подойти. Теперь, очень интересный момент. Казалось бы, такая очень красивая история. Всевышний говорит голосом отца Моше, Моше узнает голос и приходит. Но на самом деле, когда в своей жизни Моше слышал голос Амрама, своего отца? И совершенно верно, Моше, видимо, слышал голос своего отца очень немного. Может быть, когда он был ребенком, я не знаю, как бы, может быть, когда-то еще, какое-то очень короткое время. Но он не мог, это не тот голос, который он слышал каждый день. Но подсознательно он был связан с голосом своего отца. И поэтому, когда мы хотим, чтобы наши дети были связаны с Торой, Тора должна звучать, так сказать, голосом их отца. Тора должна звучать таким образом, чтобы она связывала их с отцом и с их традицией. Даже если это что-то, что мы сами не слышали, или то, что для них является больше подсознательной связью, это должно звучать на этом уровне. Очевидно, для Всевышнего было очень важно выбрать именно голос его отца, потому что кроме, так сказать, логической связи с чем-то, мы совершенно очевидно используем механизмы, которые находятся за пределом логики. И мы должны быть связаны с нашей традицией, так сказать, на подсознательном уровне тоже, должны с ней ассоциироваться. И мы должны стараться, чтобы мы не только благословляли детей вечером субботы, но были для них этим благословением, и это благословение для них сбылось.